В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. На часах у нас здесь в студии 0 часов 13 минут и 40 секунд. Или копеек, если вам угодно. Мы с огромным удовольствием всех вас приветствуем. Мы, это сегодня второй раз подряд уже, звукорежиссер Алексей Нарышкин. И вообще здесь много дядьев сегодня собралось. Ну, прежде всего, это, конечно, дядя Миша или Михаил Кузищев.
Прежде всего, это, конечно, дядя Володя или Владимир Ильинский.
Ну, вот у нас еще дядя Гриш пришел сегодня на эфир.
Добрый вечер.
Известный под фамилией, если так официальную часть продолжать, то Григорий Дурново или дядя Гриш. Вот, и вообще я так подумал, почему сегодня так много народу? Вот, все с чем? Я понял, в чем дело. Да. Народ устал так, настолько от жары, а здесь в студии у нас кондиционер. Вот просто простейший ответ на этот вопрос.
Да, я вообще заметил, с работы зачастую уходить не хочется, если там есть кондиционер, надо признать.
Вот из машины даже не хочется иногда вылезать.
А вот если его там нет, то очень хочется.
Ну что ж, сегодня у нас будет два... Собственно, я хотел сказать, что два часа будут тематических, а третий будет... Он тоже будет тематический. То есть первые два часа мы будем говорить... Ну, такой несколько, наверное, неожиданная тема, кантерберийский рок. Ну, как бы часто термин этот используется, упоминается где-то в суе. Вот, но что же это такое? Вот мы сегодня попытаемся в этом разобраться. А в третьем часе, это дядя Мишина идея, он продолжает ее воплощать в жизнь. Да, то есть мы снова будем разыгрывать билеты на концерт Джеффа Бека, и заодно его послушаем, о нем немножко поговорим.
Да, то есть чаще последний мы послушаем Джеффа Бека. Хотели еще сделать это в прошлом месяце, но вот удалось.
Ну, там все футболы нам не давали возможности развернуться. Зато сейчас, под кондиционером, дядя Миша, я чувствую прекрасно.
Ну, воспарим просто.
СМС-очки ваши принимаем на все тот же знакомый, надеемся, номер. Вам знакомый, плюс 7-985-970-45-45. И прежде чем начнем, у меня вот сообщение исключительно, прежде всего, для господина Нечаева, который выиграл у нас книжку. Вот ноты,
аккорды песни,
там,
Пол Маккартни.
Тексты, да, Пола Маккартни, группы Wings, да. И написал нам о том, что он, оказывается, живет не в Москве. Вот не слушайте меня, я всегда постоянно говорю, что если вы не москвич, сразу в своем ответе пишите там. Петр, там, или, не знаю, Анна, Мария, там, и пишите, из какого города вы, чтобы мы могли сразу ориентироваться, надо будет требовать у вас адрес или нет. Вот поэтому, господин Нечаева, просим прислать вновь его полный адрес с фамилией, именем, отчеством, названием там улицы, индексом почтовым и прочее, прочее, мы ему отправим книжку. И несколько вопросов, которые не в тему, но поскольку у нас сегодня нет беспредела, то мы не сможем на них ответить. Во-первых, очень приятно от Ани было получить письмо, где она просто называет нас воплощением субботы и как бы обещанием воскресенья, которое за субботой грядет. Это очень было приятно. Аня очень так выглядит, я бы сказал, может быть, даже немножко легкомысленно на этой фотографии. По-летнему, да. Вот, и, конечно же, это нас радует. Вот, спасибо от ученого из Нижнего Новгорода. Он благодарит за сериал «Криденс». Мы его еще и продолжим, так что не все еще позади. И вот любопытное письмо из Клайпеда пришло от Виллиуса. Вот, он предлагает нам тут завязаться в отношении компакт-дисков. Я думаю, что если вы напишите нам на электронный адрес, вот, чтобы была возможность вам куда-то ответить, то мы с удовольствием с вами спишемся и вот все это дело обсудим.
Давайте напомним, в связи с этим наш электронный адрес heybulldog@mail.ru.
Вот, я, кстати, о Джеффе Беке сегодня поговорим, так что, быть может, сегодня воздадим ему должное. Да? Хотя, сразу скажем, что вот обе темы сегодняшнего эфира, они вот мне лично не слишком близки.
Может ли так статься, что ты изменишь?
Очень может быть. Вот. Ну, начнем все-таки по порядку. Начнем с кантерберийского рока. Ну, и вот первый вопрос Григорию, который, собственно, будет сегодня главным докладчиком у нас. Вот я, например, всегда считал, что кантерберийский рок – это некое единство какое-то музыкальное, ну, определенного количества коллективов, ну, сходу в голову приходит, наверное, может быть, их не так много, там Гонг, наверное, и...
Caravan, Soft Machine.
Караван, да, то, что у нас называют караваны, то, что вообще называется Caravan, Soft Machine. Наверное, еще можно сейчас было бы что-то вспомнить. Но я, заглянув, так специально, как бы, детально не читал, в надежде на то, что не надо тратить зрение на то, что тебе будет в эфире растолковано. Я понял так, что вот эти все группы, они, в общем, не являются представителем какого-то единого направления. Они все-таки все, каждый немножко по-своему. Значит ли это, что кантерберийский рок – это не название направления музыкального, а скорее вот такое территориальное какое-то, да, говорит о территориальной принадлежности?
На самом деле даже территориальная принадлежность – это тоже почти так же условно, как и попытки какое-то подогнать стилистическое определение под все. Но на самом деле давайте сначала послушаем первую песню, потом уже поговорим, потому что все-таки давайте сначала пусть музыка за себя немножко скажет. Сейчас мы послушаем песню группы Hatfield and the North, которая называется Share It. А потом уже попробуем определить, что же все-таки такое кантерберийская сцена.
Understanding what's been going on. I lost track yesterday, but now I've found out that it's generosity that turns me on. So let's keep it that way. Help yourself to me, I'll help myself to you and all your friends. We can spread it around. So if you can spare it, then come on and share it. Let's get on with it, 'cause we're wasting our time. Please do not take it seriously. It's better still to watch that on TV, most especially adverts of some slinky hairspray when the plastic actresses take off their clothes just to demonstrate all their curves and cleavages and subtleties, quite forgetting their hair. But please do not take it seriously, really. What a joke. The only thing to do is grin and bear.
Норд, Гриша, я вообще чуть-чуть о себе просто скажу. Вот должен признаться, что вот эта группа для меня одно из самых ярких открытий последнего времени. У меня было всегда представление, возможно, ложное, что Кентербери — это довольно такая заумная музыка, которую вот нужно напрягаться, чтобы слушать.
Ну, вот сегодня мы будем это разоблачать частично.
Вот, а это, по крайней мере, такая музыка, которая вот доставляет абсолютное удовольствие. Редкий, может быть, случай, когда мозги не идут во вред с музыки, и не нужно каких-то специальных, может быть, познаний или музыкального опыта, чтобы получить удовольствие от музыки такой.
Значит, Hatfield and the North, о них мы поговорим подробнее чуть позже. Значит, начал я как раз с того, что не только стилистические какие-то объединения, стилистические какие-то термины не очень годятся, но и в географическом смысле понятие условное, хотя потому что далеко не все музыканты и не все группы были родом из этого города Кентербери.
А почему вообще Кентербери?
Ну, там учились и жили некоторые из этих музыкантов, и есть предположение, что саунд все-таки сложился там, и вот группа, которую мы будем слушать следующей, от которой даже не осталось никаких альбомов, остались только там записи, которые потом уже в 90-х годах свели там, и выпустили на сборники. Группа The Wild Flowers, Wild пишется с «и» на конце, в которой в разное время играли музыканты, которые потом составили две самых известных, наверное, кентерберийских групп. Это The Soft Machine и Caravan, уже упоминавшиеся здесь. Вот она действительно возникла, если не в самом Кентербери, то рядом с ним, и первые концерты давала там. И вот, может быть, поэтому в первую очередь и принято этот город считать родины этой сцены. Надо сказать, что там даже знаменитый Роберт Уайт, вокалист и барабанщик Soft Machine, который тоже пел и играл в The Wild Flowers, он как-то сказал: никогда не предполагал, что я имею отношение к кентерберийской сцене, пока интервьюеры не стали меня об этом спрашивать. А некоторые музыканты, которых принято причислять к кентерберийской сцене, но которые в Кентербери не жили никогда, они их, в общем, это тоже раздражало, что их причисляют зачем-то к кентерберийской сцене.
Скажи, пожалуйста, Гриш, да. Такой вопрос, он, наверное, постоянно возникает, может быть, поэтому ничего удивительного в нем и нет. Крауд-рок – это вот какая-то параллель, вот немецкий крауд-рок и кентерберийский рок английский?
Нет, ну, безусловно, были пересечения, но пересечения не такие на периферии, то есть были случаи, когда какие-то музыканты, которые играли с кентерберийцами, они же играли и с немцами из групп крауд-рока. Вот. Но это понятно, что это было время вообще всяческих экспериментов, понятно, что там они происходили правильно. Но крауд-рок все-таки более, более мрачный, более такой скетичный, более минималистичный рок. Его проще как раз объединить.
Более экспериментальный даже где-то.
Да. Нет, экспериментов хватало кентербериев, но мне кажется, крауд-рок проще объединить какими-то терминами музыкальными, а вот с кентерберийцами это хуже даст.
Мне кажется, общее как раз у них то, что все музыканты, которых принято относить к крауд-року, они говорят: мы сами себя не относим совершенно к крауд-року.
Ну вот, да, а тут как раз тогда и параллель именно с тем, о чем только что я говорил, что
это вообще
некоторые музыканты, которых принято перечислять к кентерберийской сцене, они не смогли.
На самом деле это неудивительно, потому что очень многие музыканты дают часто понять, что это кто-то, вот журналисты, критики придумывают вот направления, в которых они играют, а они, в общем, об этом не всегда задумываются, да, то есть они играют то, что вот они считают нужным играть, и как они считают нужным играть, а потом для этого придумываются какие-то...
Но это и не дело музыкантов, в общем-то, задумываться над тем, что они играют, и анализировать как-то. А музыкантам, с другой стороны, наверное, никогда не хочется, чтобы вписывали какие-то рамки, навешивали ярлыки, но мы отвлекаемся.
Ну, в общем, я думаю, что прежде всего надо говорить не о стиле, не, даже не о месте, а о какой-то музыкальной общности, о какой-то компании, тусовке музыкантов, потому что важно, что часто так бывало, что одни и те же музыканты играли в нескольких группах, и там эти группы там выпускали по одному, по два альбома и распадались, а потом эти музыканты расходились и сходились еще несколько раз. И, собственно, может быть, этот самый кентерберийский саунд, он потому таков, что просто одни и те же музыканты более-менее играли просто в разных группах. Но тут еще важен, например, культурный бэкграунд. Вот люди, которые составили сначала The Wild Flowers, а потом The Soft Machine. То есть Уайт, это бас-гитарист Хью Хоппер и клавишник Майк Рэтлидж, он Wild Flowers не играл, но был рядом всегда. Они познакомились в школе имени архиепископа Йоркского и архидиакона кентерберийского 13 века Саймона Лэнгтона. Об этой школе сотрудник New Musical Express Иэн Макдональд говорил, что в ней учатся сыновья местных интеллектуалов и художников, И это место для ничем не стесняемого самовыражения, такой рассадник подросткового авангардизма. И вот, может быть, еще можно говорить о каких-то общих вкусах, общих представлениях о том, что все эти люди слушали не только блюз, и даже, в общем, не столько блюз, сколько джаз, интересовались какими-то новыми формами в искусстве. Вот об этом нужно говорить. Давайте сейчас послушаем песню группы The Wildflowers. Она просуществовала с 63 по 67 год. Состав там много раз менялся. Как я уже говорил, там играли музыканты, которые впоследствии вошли в The Soft Machine и Caravan. А мы послушаем запись, которая была сделана, когда уже официально The Wildflowers не существовало. Это было в 69 году. Не совсем точно известно, была ли это попытка возродить Wildflowers, или это просто было такое случайное
соединение.
Да. Значит, поет и играет на барабанах Роберт Уайт. На гитаре играет Пай Гастингс, который пел и играл в группе Caravan всю дорогу. На басу играет Хью Хоппер, который играл в Soft Machine. Значит, тут надо сказать, что сама-то Wildflowers играла, в общем, такую простенькую музыку. Они начинали вообще с того, что играли всякие блюзы, соул, Битлз, You Really Got Me. И сами их собственные песни были такие пока еще не очень сложные. Но что-то уже начинает зарождаться. И на самом деле Уайт еще такой человек, что он может, например, петь песню I'm a Believer, так что это уже все-таки будет не совсем то, что Monkees исполняли. Так, группа The Wildflowers, песня Impotence.
Ну, позволю себе, прежде чем продолжим, быстренько тут вот зачитать. Пришли сообщения из Уфы от Игоря. Игорь, ну сейчас вот по существу вопроса вашего говорить просто у нас нет времени, так что как-нибудь в другой раз напомните. Эдик собирается слушать классную музыку. Вот, ну, видимо, та, которая у нас сегодня будет звучать. Так, Валера, он считает вот первую вещь, какая некая смесь Джеффри Талл с Манфредом Манном. Так, он услышал. Дмитрий О. Вот, Дмитрий, вообще заглянули бы как-нибудь сюда к нам? Мы пообщались бы, поговорили, чайку попили. Вот, я думаю, что давно пора, наверное, было. Вован из Саратова. Вот, считает, что в мультике про Бабу-Ягу против чего-то такого.
Против.
Баба-Яга против просто.
Просто, да, против.
Что там музыка похожа вот на что-то такое кентерберийское. Вот, я сейчас не
помню. Я сначала прочитал Баба-Яга против муз. Хороший был бы мультфильм.
Вот, так, ну, жуткий. Ну что же, возвращаемся.
Да, значит, это была группа The Wildflowers, запись 69-го года. Как я уже сказал, из этой группы выросли две знаменитые группы. возможно, самых знаменитых из кентерберийской сцены. На самом деле, вот дядя Володя сказал в начале эфира, что там можно легко пересчитать группы, которые относятся к кентерберийской сцене. Конечно, не так. Их довольно много. Мы, конечно, про все не поговорим сегодня. Ну, и тут надо еще иметь в виду, что, как я уже говорил, музыканты там сходились, расходились, так что много есть было коллективов, которые там или ничего не записали, или там записали совсем чуть-чуть, там разбежались. А многие собирались уже там не в 60-х, 70-х, а позже, там, в 90-х и так далее, но какой-то там еще флер такой несли, этот кентерберийский. Вот, значит. Что еще хотелось бы сказать общего, прежде чем мы там уже углубимся там, и будем касаться конкретных групп, о каких-то некоторых чертах музыкальных чисто все-таки хочется сказать. То есть, во-первых, рок-то это, конечно, рок, но вот, на мой взгляд, есть вот у всех этих групп некоторое отличие от того, что мы привыкли понимать под роком, потому что там, в общем-то, несколько иная роль у гитары. Если мы будем слушать, и мы слушали уже и в начале что-то, а гитара там не такая. Во-первых, главенствующая роль отдана клавишам, как мы уже могли заметить в песне «Hatfield in the North», и заметим позже. Ну и у гитары звук другой, нет там этого, нет там ни дисторшена, ни...
И блюзового солирования нет.
Да, да, вот и блюз, кстати говоря, очень не играет такой роли, как вот в каких-нибудь других направлениях. Были случаи, когда из блюзовой группы вырастали кентерберийские, но блюз был, в общем, сильно оставлен.
Гриш, а скажи, да, пожалуйста, прости, значит ли это, что Кентербери в каком-то степени это подразделение джаз-рока, например?
Ну вот я бы не стал так говорить, потому что, нет, конечно, джаз здесь сбоку обязательно есть, и то, что я уже говорил, что они все слушали джаз, и склонность к импровизации была очень многих. Кстати, забавно, что одни говорят, что кентерберийская сцена как раз отличается тем, что там много джазовых импровизаций. Вот, например, французский саксофонист Дидье Малерб, который играл в группе «Гонг», которую тоже принято причислять к кентерберийской сцене, хотя вот я сегодня о ней говорить не хотел бы, потому что это все-таки совсем отдельная история, она все-таки сложилась во Франции. Так вот, Дидье Малерб говорил, что как раз одна из особенностей кентерберийской сцены, что там импровизация совсем не джазовая. Хотя так вот на слух есть некоторые композиции, там, ну, той же «Hatfield in the North», например, и, там, и у поздних «Soft Machine», которые вполне джазовые. Некоторые группы кентерберийские со временем уходили уже в такой откровенный джаз-рок. Но вот то, о чем мы будем говорить сегодня, это скорее какие-то ворота в джаз-рок там, или что-то вот где-то на окраине джаз-рока. То есть это какая-то такая смесь, где джаз играет какую-то роль, но вот не ту, которую он играет, там, скажем, в музыке фьюжн. Что еще можно сказать? Почти обязательно в этой музыке ирония. И в текстах это какой-то такой парадоксальный юмор, и иногда в музыке. Вот чего здесь нет, по-моему, вообще нет. Это пафоса. Вот, понятно, что это в основном все-таки там, можно относить к прогрессиву, но чем эта музыка отличается там от... не знаю, от Yes, от Emerson, Lake and Palmer, от Underground Generator, нет вот этого вот героического, всепобеждающего такого вокала. Mm-hmm. Нет вот этих... Хотя есть там, скажем, длинные композиции, многочастные, но нет вот этой монументальной.
Но они себя всерьез не очень воспринимают.
Да, 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 да. Вот этого нет.
Еще ощущение, Гриш, не знаю, согласишься mm-hmm. или нет, что очень английская по духу, по текстам
точно,
музыка.
Очень точно, да. Скажем, про вокалиста Ричарда Синклера, который пел в Hatfield in the North, мы его слышали и в Caravan, про него говорили, что у него English jazz singing. То есть даже не English rock, а English jazz. И действительно часто отмечалось, что именно такая совсем не американская, а подчеркнуто британская манера пения, и действительно такой английский юмор. И что еще интересно, такое парадоксальное сочетание, с одной стороны, тяготение к сложным формам, к сложным ритмам, к импровизации, с другой стороны, очень часто попытки создавать именно песни, чтобы они были запоминающиеся, чтобы у них была относительно простая мелодия. А Джон Пил говорил, что это школа антипесни. То есть, ну, анти, но все-таки песни. Давайте перейдем к группе The Soft Machine. Ну, здесь надо сказать, что и сама Soft Machine не сложилась бы, и, может быть, кентерберийская сцена была бы другой, если бы не человек родом из Австралии, битник Дэвид Аллен, который познакомился с Робертом Уайтом, уже нам знакомым, поселившись в квартирном доме, который сдавала мать Уайта в городке Лидден возле Кентербери. И он познакомил Уайта и его друзей с джазом, привез из Мельбурна через Париж и Лондон 200 джазовых пластинок. Образовал трио своего имени, в котором играли Уайт и Хью Хоппер на бас-гитаре. Рядом крутились и люди, которые потом войдут в Soft Machine. И он же был и в первом составе Soft Machine. Собственно говоря, неизвестно, что было бы Soft Machine, если бы он там остался, но после того, как группа съездила на французскую ривьеру и поучаствовала в авангардистском каком-то перформансе, Аллену отказали в въездной визе в Англию, и он остался во Франции. Так появилась группа «Гонг» вскоре, а «Soft Machine» зажила другой жизнью. Сейчас мы послушаем с вами песню «Soft Machine» с их первого сингла, со второй его стороны. Называется она «Feeling, Reeling, Squealing». Тогда в «Soft Machine» играли на барабанах Роберт Уайт, он и пел. На гитаре играл Дэвид Аллен, и почему-то практически не пел, не сочинял, что удивительно, потому что этот человек был весьма творческий и полный всяческих идей. На клавишах играл Майк Рэтлиш, человек, который дольше всех пробовал в составе Soft Machine. А на басу тогда играл человек по имени Кевин Эйрс, который начинал тоже в группе The Wild Flowers, и его туда взяли, поскольку он единственный был длинноволос. Тогда он еще ни на чем не играл, но имел такую выигрышную внешность.
Но он вообще всегда, и, да, был
красавец. Такой очень экзотический человек, потому что он детство провел в Малайзии, но постепенно освоил другие инструменты, вот играл на басу. Но сейчас мы послушаем эту песню, которую написал Эйрс, и там поет он низким таким голосом замогильным, и Уайт. Squealing, Soft Machine, запись 67-го года.
Сумасшедшая совершенно вещь.
Да, здесь вот такое еще пока подростковое хулиганство, но можно уже слышать зачатки вот этого клавишного такого безумия, уже более серьезного, от имени Майка Рэтлиджа. За экономией времени мы пропускаем первый официальный альбом Soft Machine, там, где играл тот же состав, но без Аллена уже. Здесь уже не отдельные песни, а целые сюиты, ну, то есть составленные из, там, из коротеньких песенок, из таких продолжительных инструментальных импровизаций. Здесь много такого уже абсурда, самоиронии, там, отчаянная надежда на счастье, жалобы на малый рост, там, монотонная констатация «Мы сделали это опять». Это вот как раз на «Ривьере» они 40 минут это исполняли композицию, где все время повторяется «We did it again». Инструментал, который называется по-французски «Plus belle qu'une poubelle», то есть «Красивее, чем мусорное ведро» и так далее. А после этого альбома первого, который так называется «The Soft Machine», Кевин Эйрс уходит делать сольную карьеру. И группа даже оказывается на грани распада. Но потом, там, для того, чтобы довыполнить обязательства по контракту, они собираются опять в студии и приглашают Хью Хоппера на бас-гитару. Он уже вот-вот собирался собственную бас-гитару продать. И записывают второй альбом, который называется Volume 2, и с тех пор почти все альбомы Soft Machine называются порядковыми номерами или там цифрами.
Нас, кстати, тут спрашивают, то есть даже не спрашивают, а просто требуют. Даешь, пишут вот неопознанные слушатели, отдельную передачу про Soft Machine.
Ну, была. Ну,
была, да, даже да. Не одна, мне такое ощущение.
Глубоко уважаемый Петр Кулеш, которому я передаю поклон. Это, кстати говоря, благодаря этой передаче заинтересовался творчеством этой группы.
Еще несколько, значит, слов. Прости, пожалуйста, Гриш. Просто, да. Значит, Дмитрию О. Значит, ну, как только, Дим, поправитесь, ну, наше предложение, оно, приглашение-предложение, оно в силе, остается, заглядывайте как-нибудь к нам сюда, пообщаемся. Вот. А человеку, который пытается себя выдать за Дмитрия О и параллельно подписывается разными именами, хочу сказать, что поскольку здесь IP-адрес очень легко читается, мы его вносим в так называемый черный список, и все дальнейшие ваши сообщения прямиком туда отправляются. Так что, я думаю, ну, тех, кто пытается нас тут за нос водить, нужно наказывать, я думаю.
Отказываем в въездной визе, как индивидуально отказали. Значит, сейчас мы послушаем маленький фрагмент второго альбома Soft Machine Volume 2, потом второй. Это часть большой сюиты. Опять там было две сюиты и две еще песни, кроме них. Фрэнк Заппа, кстати, посоветовал Soft Machine объединять сюиты общими названиями. Значит, сейчас мы послушаем два маленьких фрагмента первой сюиты, которая называется Rhythmic Melodies через V. Первый кусочек называется A Concise British Alphabet Part 2. Ну, краткий алфавит и есть краткий алфавит. Единственная особенность в нем, что он в обратном порядке, потому что прямой порядок был в первой части. А вторая часть называется Hallowder. И что такое Hallowder, она как и Rhythmic, вы в словарях не найдете. Сейчас я этот небольшой текст песенки Hallowder, сейчас подстрочник вам прочту. Если бы я был черным и жил здесь, я бы хотел быть большим человеком ФБР или ЦРУ. Но поскольку я не таков, и, конечно, не тот, и поскольку я свободный, белый, 21-летний, мне не нужно больше власти, чем у меня есть, кроме тех случаев, когда я беден. A big man in the FBI. Concise British Alphabet Part 2 и Halloder.
Отлично, вообще идея петь алфавит.
Здесь тут спрашивают...
Идея не нова, то есть она неоднократно использовалась вообще-то.
Да, мы, кстати говоря, тут скоро поговорим, будут некоторые параллели, потому что были еще обращения к алфавиту.
И у Битлз было, и у Юра.
Нет, я имею в виду именно в Кентерберийском.
А, у них,
да,
понятно.
Да.
Здесь спрашивают,
алфавит.
Относятся ли группы Camel и Matching Mole к кентерберийцам. Ну, Camel все-таки сильно показательный, и про них мы сегодня говорить не будем, хотя вообще было бы интересно про них поговорить. Но Ричард Синклер, уже упоминавшийся нами, там играл и пел даже. И его брат двоюродный Дэвид Синклер тоже. А вот Matching Mole мы сегодня послушаем обязательно.
Вот очень интересно. Пришло сообщение от Игоря из Петербурга. Он пишет, если приму на грудь, то тоже так смогу спеть. Игорь, ваш
пожалуйста.
Телефонный номер посылаем срочно на Abbey Road. Пожалуйста, значит, будьте готовы, что с вами свяжутся. Но выпивка за ваш счет.
Сейчас мы послушаем до конца. Час у нас немножко... А, нет. Еще у нас есть время. Сейчас мы послушаем немножко из Кевина Эйрса. Сначала скажем все-таки о том, что было о том Soft Machine, потому что мы уже их оставляем на сегодня. С Вайетом группа записала еще два альбома. Двойной альбом Third, то есть третий, 70-го, и Fourth или Four, 71-го. На Third Уайт еще поет чуть-чуть, но уже его позиции ослабевают, и, в общем, главенствует там Майк Рэтлидж. А, правда, Уайт там на каждой стороне по одной композиции, и Уайт в своей эпохальной композиции Moon in June, которую он практически всю записал один, кстати, под музыку поет, рассказывает там и напевает историю группы до того момента, как бы с ней прощаясь. На альбоме «Форум» еще играет, но уже не поет, и дальше уже группа углубляется в такой, ну, почти что джаз-рок, хотя, конечно, гораздо сложнее, чем такое определение. И о творчестве Уайта мы еще ближе к концу вернемся. Сейчас скажем про Кевина Эйрса. Это человек, его все-таки к кентерберийцам отнести немножко сложнее, потому что можно сказать, что кентерберийцы, тоже вот одно из их качеств, это то, что среди них было довольно мало лидеров. Там часто бывало так, что несколько равновеликих личностей объединялись. Может быть, поэтому группы были такие недолговечные и быстро распадались. А Кевин Эйрс все-таки, вот, высвободившись из-под Soft Machine, больше никогда ни с кем равновеликим так вот в группу не входил. То есть, если он собирал группы, то это были все-таки сопровождающие составы. Это был человек, который сочинял в основном песни, хотя были у него и длинные композиции, очень часто такие странноватые, безумные. Главная странноватость была в текстах. Была у него песня про то, как пирог съедает девушку Эленор. Была песня про то, как певец сидит на дне колодца. А Джон Пил как-то сказал, что талант Эйрса столь тонок, столь остер, что им можно проводить большую хирургическую операцию на глаза. Сейчас мы с вами послушаем его песню под названием «The Lady Rachel». Она была записана на альбоме «Joy of a Toy». Это первый его альбом после того, как он ушел из Soft Machine. Но мы послушаем версию, выпущенную на сингле в 1972 году. Аранжировку сделал композитор-авангардист Дэвид Бетфорд, который играл у Эйрса на клавишных. Тут вот интересные, кстати, параллели, например, что у Дэвида Аллена был альбом, который назывался «Банана Мун», а у Кевина Эйрса был альбом, который назывался «Банана Мур». Вот, ну вот мы слушаем сейчас песню «The Lady Rachel». Извините, пожалуйста, извините, немножко мы ошиблись, это мы послушаем, но попозже.
Это была реклама следующего трека. А сейчас предыдущего?
Сейчас, да. Вот сейчас Кевин Эйрс будет. Thank you.
stands by the light of a candle. Then the door with no handle is closing behind her again. She places the light on a chair by the window, says a prayer while the wind blows, and then in her bedclothes she hides. Now she's safe from the darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel? Handed a parcel, then she unwraps the parcel and discovers a castle inside. The drawbridge is open and a voice from the water says, welcome, my daughter, we've all been expecting you to come. She climbs up the stairs by the light of a candle, and the door with no handle is closing behind her again. The darkness, she's safe from its clutch. Now nothing can harm her, at least not very much. What will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Dream of tonight. Who will you dream of tonight, Lady Rachel? What will you dream of tonight? Who will you dream of tonight, Lady Rachel?
Айрс.
Кевин Айрс, да.
Колоритнейший человек. Мне кажется, иногда кабаре даже тяготеет немножко.
Ну да, нет, у него своей... такой был, действительно, такие песни. Если и песни, то не роковые, а скорее такое что-то цирковое. Такое.
Гриш, скажи, насколько вот эта вещь как бы отражает в целом...
Нет, ну вот я уже говорил, что Айрс, конечно...
Все в таком духе примерно.
Нет, нет, творчество Айрса, в смысле?
Да.
А, я думал, кентеберийское
целое. Нет, нет.
Творчество Айрса, ну, отражает, да. Но у него...
Но он все-таки разный, он может и без оркестра быть, и с оркестром, и с какими-то странными
просто
звуками.
Вот слушаешь, да, она такая параноидальная какая-то вещь, да, она оставляет впечатление, конечно.
Она легкомысленная,
да,
скорее.
Да. Ну, тут все, так, мне кажется, такое все. Ну, сумасшедшее в хорошем смысле, да, то есть вот так она...
Да, вот это очень хорошее определение.
Как бы пробивает, да, и оставляет... какое-то такое яркое ощущение. Но просто если целая пластинка, примерно, в таком ключе записана, то, на мой взгляд, немножко однообразная.
Нет, он разнообразный. Была. Конечно, я, как я говорил, есть песни короткие, есть длинные композиции, но вот такой, такая безумноватость, она есть во всем.
Гриш, прости. Да.
Успеем послушать на две минутки?
Я думаю, что мы... Не успеем, наверное, еще одну вещь послушать.
Ну, просто, ладно,
что у нас
начнем,
у нас неполные две минуты. Наверное,
следующий час,
да, перенесем музыку на следующий час. А сейчас у нас проклюнулся Нечаев из Нижнего Новгорода. Да, вот прослушал, видимо, в самом начале эфира мы как раз говорили, что ждем от него. Не надо присылать сообщение после окончания эфира. Потому что мы в студии находимся во время эфира. Да? Как только наше время заканчивается, мы из студии, естественно, уходим. Поэтому, если вы действительно хотите, чтобы книжка пришла к вам, значит, нужно свой полный адрес с почтовым индексом, с фамилией, с именем, отчеством и прочими какими-то деталями адреса, чтобы вы все-таки нам сюда прислали во время эфира. Да? Тогда мы вышлем вам книжку, она бы, если бы вы сделали так, как мы говорили, она бы уже, наверное, к вам пришла. За это время. Вот. Это персонально вот Алексею Нечаеву из Нижнего. Вот, значит, через 50 секунд у нас новости. Попробуем еще. Всем привет из Израиля. Максим нам пишет. Приятно, что все живы-здоровы. Надеюсь, родные тоже в порядке. Ну, в общем, тьфу-тьфу, жарковато, не знаю, как у вас там в Израиле.
Ну,
а у нас
там привычные.
Безумно как-то, да. У вас там вообще ж пустыня кругом, камни, пустыня, наверное, там вообще тяжко, конечно. Ну, вернемся, если угодно, и на эту тему можем поговорить как бы в дальнейшем. А сейчас прерываемся на новости.
120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока.
В Москве 1:03:40 с небольшими копейками. Еще раз всю честную компанию приветствуем, с удовольствием это делаем. Напоминаем, что у нас сегодня звукорежиссер Алексей Нарышкин. Эфир сегодня ведут, да, собственно, практически, как всегда, дядя Миша.
Дядя Володя.
И дядя Гриша у нас сегодня основной, можно сказать, докладчик, основная сила.
Всем привет еще раз.
Да, и вот Аня спрашивает. Гриш, ты пишешь в журнале Jazz.ru?
Иногда пишу, да, спасибо вот,
то есть
за рекламу
вот этого уже, издания. Уже, да, издание рекламирует и тебя как бы примечают.
Так, я...
Вот да, пара вопросов, да, прости. Да, вот да, тут да. Марк пишет. У меня 14 дисков, он пишет, группы Soft Machine. И у всех есть названия, а не номера. Может быть, мы разные какие-то группы?
Нет, ну...
У меня вот все, значит, все значит, альбомы, номерные, которые я слышал, они все с номерами.
Большинство, я так сказал, номерных альбомов Soft Machine имеют именно номера. То есть первый назывался The Soft Machine, иногда его называют Volume 1. Второй назывался Volume 2, дальше Third. Four или Fourth, дальше
Fifth. Я помню, пятый, шестой был.
Да, да. Дальше уже начинается, был альбом Softs. А дальше, ну, конечно, есть концертники, их очень много вышло, есть сборники, есть какие-то там посмертные издания, там, неизданного, они, конечно, уже называются по-другому, но вот основные номерные, в основном все названы порядковыми именами или количественными числительными.
Они меня спрашивают, дядя Володя, а вам-то нравится? Ну, я вот сказал после предыдущей вещи, что... С одной стороны, неожиданно и так, как вот, можно сказать, прикольно и, в общем, оставляет такое ошарашивающее какое-то впечатление производит, то есть в памяти остается. Но я себе плохо представляю, вот как можно несколько альбомов такого рода музыки вот послушать. Это для меня, я понимаю, что вещи, наверное, несравнимые, но какой-то такой Фрэнк Заппа для меня такой.
Ну, Фрэнк Заппа в чем-то родственен, хотя мне кажется, что большинство музыкантов кентерберийской сцены, в отличие от Заппы, больше сдерживали вот этот свой юмор. У Заппы он брызжет таким фонтаном,
ну,
а
Заппа
у них это один из ингредиентов.
Действительно, он слишком индивидуален, слишком
колоритен. Да, и само собой, да, конечно. Запп индивидуален, а они все в компании.
Вот еще спрашивает нас Геннадий с Речного вокзала. С итальянскими прогерами кентерберийская сцена пересекалась каким-то образом?
Ну, скорее нет, но есть группы не английские, которые тоже можно причислять к кентерберийской сцене в том смысле, что, ну, не сцене, скорее, к кентерберийскому саунду, просто по манере их музыки. Есть, наверное, такая замечательная голландская группа Super Sister, про которую тоже хотелось бы когда-нибудь поговорить. Вот. Есть и итальянские группы, французские.
Мне почему-то местами вот Кен вспоминаются по духу.
Ну, вот Кен не сказал бы, нет. Кен и помрачнее, и как-то тоже похолоднее, по-минималистичнее, у них как-то, мне кажется, крен в другую сторону несколько.
Мне сложно очень что-то говорить. Я за всю свою жизнь две, по-моему, прогрессив итальянских групп.
Вот тут спрашивали, сколько альбомов у Дэвида Аллена, кроме «Банановой луны», но я не собирался сегодня говорить про Аллена. У Аллена очень много альбомов, сразу скажу. И в контексте гонга, и в контексте всяких дочерних проектов гонга, и вне гонга очень много всего. Кстати говоря, не так давно со своей новой группой The University of Errors он выпустил альбом, целиком состоящий из ранних песен Soft Machine. Вот того альбома, который записывался вместе с ним, но не вышел. Который потом вышел под маркой Soft Machine под названием Jet Propelled Photographs, еще выходил под разными названиями.
Да, был такой.
Да, вот. Вот Аллен не так давно все это перезаписал и перепел. Вот. Ну, а так, вообще так, у него очень много всего. Давайте сейчас послушаем песню группы Caravan, потом немножко о ней поговорим.
Вот это то, что у нас пошло,
да,
пошло неправильно.
Шестой.
Too close to me.
одноименный первый альбом 68 года, песня «Place of My Own». Здесь спрашивают, относится ли сюда, то есть к кентерберийской сцене, ранний King Crimson и группа Nice. Значит, ну, не принято относить ни то, ни то, ни другое, во-первых. Во-вторых, ну, и по ощущению все-таки это не совсем то, хотя вот как раз Caravan, на мой взгляд, эта группа такая пограничная, она ближе вот к тому, что лучше все знают под названием Progressive Art Rock.
Ну, Nice уж точно были всегда довольно претенциозной группой.
Да, ну и вот что касается King Crimson, кстати говоря, было несколько пересечений у кентерберийских ребят с Фрипом и с King Crimson. В частности, музыканты, которые играли на духовых инструментах на альбоме Lizard King Crimson, они играли и с Soft Machine тоже. И пианист Кит Типпет, который тоже играл на Lizard, он дружил со всеми кентерберийцами. И был, кстати говоря, большой оркестр им собранный под названием Centipede, станожка. И там играло очень много народу, играли всякие кентерберийцы, но и Фрип тоже играл, кстати.
Меня тут спрашивает Евгений из Челябинска, есть ли у меня хотя бы один альбом группы Гонг. У меня такое ощущение, что пара, наверное, точно есть. Стараниями Оли 19, которая еще здесь у нас когда-то в «Беспределах» участвовала, вот она уважала группу Гонг, и сейчас, наверное, уважает. Вот ее стараниями, да, я все-таки с некоторыми альбомами знаком. Хотя это не совсем мое все-таки.
Группа Caravan, как я уже говорил, одна из самых известных групп этой сцены и одна из самых успешных, наверное, потому что дольше всех просуществовала и больше всех засветилась там в чартах. Но мне кажется, все-таки это произошло отчасти за счет того, что был такой крен в такую легкую попсовую сторону, причем с самого начала. То есть были всегда и там поначалу были длинные композиции, но были вот такие песни.
Синглы.
Да. Точно. Вот эта песня, которую мы сейчас послушали, она вот близка к такой вот легкой стороне. Значит, первый состав группы Caravan — это Пай Гастингс, вокал-гитара, он поет и в этой песне. Ричард Синклер, он как раз был родом из Кентербери, в частности. Бас-гитара-вокал, его голос мы слышали в начале передачи в песне «Hatfield and the North», и сейчас еще услышим. Барабаны Ричард Каулан и клавишный Дэвид Синклер, двоюродный брат Ричарда Синклера. Вот, кстати, вот еще одна особенность кентерберийской сцены, что там очень много было братьев и двоюродных братьев, поэтому мало того, что все время путаешься в том, какой музыкант где играет, потому что они все время туда-сюда ходят, так еще и полным-полно людей с одинаковыми фамилиями, братьев и кузенов. Сейчас мы с вами послушаем еще одну песню группы Caravan с третьего их альбома, наверное, самого известного, «In the Land of Grey and Pink», и песня также называется. Это был альбом, где как раз братья Синклеры больше заправляли. Вот Синклеры как раз были более ориентированы на такую сложную форму, то есть песенную, но в сочетании с какими-то интересными или импровизациями, какими-то ритмами сложными. А Пай Гастингс был более поп-ориентирован, скажем так. Как раз через альбом после «In the Land of Grey and Pink» Ричард Синклер ушел, и началась уже несколько другая история. Итак, «In the Land of Grey and Pink», альбом 71-го года.
Pink, where only Boy Scouts stop to think they'll be coming back again. Those nasty, grumbly gremlins, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's back pockets in the sky. Don't leave your dad. Just one day to the land where the buckwheat grows.
money, just fingers and your toes. And when it's dark, our boat will park on the land, the warm and green. Pick our fill of punk weed and smoke it till we bleed. That's all we'll need. We're sailing back in morning light. We'll wash our teeth in the sea. And when the day gets really bright, we'll go to sea drinking.
Отличная вещь. И помню,
Caravan, да, In the Land of Green Things.
Один из самых ярких альбомов, насколько я понимаю, вот эта
вещь такая вот, на меня, пожалуй, наибольшее впечатление произвела из всех вот сегодня прозвучавших. Абсолютно вот в таком духе я готов слушать неограниченных количеств. И, кстати, мне показалось, что здесь, ну, поближе, ну, не совсем понимаю, что это не Кримсон, конечно, у Кримсона все немножко по-другому, но вот мелодичные вещи Кримсон, мне кажется, что-то сродни вот.
Ну вот не знаю, мне кажется, что мелодичные вещи King Crimson, они или покороче, они так теряются среди больших каких-то монументальных штук, или они более распластаны, вот если вспомнить там альбом Islands, например, там нет такого движения, как здесь, но... Может
так,
быть,
и несколько вопросов. Да. Так, значит, Геннадий, видимо, человек, да, как вот помнишь, был Нетто, человек и пароход, у нас Геннадий, вот Геннадий, человек и речной вокзал. Все ли живы, спрашивает он, из оригинального состава? Имеется в виду, наверное, Caravan?
Если про Caravan вопрос, то все живы, а если вопрос про Soft Machine, то, увы, нет, совсем недавно скончался от лейкемии Хью Хоппер, причем он так на своем сайте... храбрился, писал, что он прошел химию, все в порядке, были концерты в его поддержку, но вот, к сожалению, умер. Вот в последнее время несколько было смертей вот среди этих людей. Ну, вот, нет, остальные пока из состава Soft Machine, остальные пока держатся и что-то делают.
Дима из Оренбурга, видимо, кто-то не разобрал, в общем, спрашивал о Matching Mole.
Вот, Matching Mole будет сегодня, если я надеюсь, что мы успеем.
И Аня, как человек, которому близка литература, она говорит, никак не вникла, что за связь с Чосером.
С Чосером, боюсь, только географическая, и то, как я уже говорил, условная, потому что не все были из Кентербери. То есть я, по крайней мере, другой связи в этой музыке с Чосером не усмотрел.
И Владимир спрашивает, не пересекались ли Кэрован с ранним Флойдом от сидовских времен?
Мне неизвестно, а вот Soft Machine еще как пересекались, и состав самый первый помогал Барретту записывать его первые два альбома. То есть не самый первый, Алина там, конечно, уже не было. И Эйрс приглашал Сида Барретта на запись своего первого альбома. Правда, там какая-то неразбериха вышла. То есть вроде бы та версия, которая в итоге вышла, там гитара Барретта не звучит, но потом вроде как уже в 2000-х годах откопали настоящую запись, где звучит гитара Барретта. Так что действительно дружили весьма. А сейчас мы обратимся к другому краю кентерберийской сцены, уже не имеющему отношения ни к The Wildflowers, ни даже к Кентербери. Это... Сейчас мы поговорим про лондонское образование. В 1968 году возникла группа Uriel. Uriel — это Архангел Уриил, собственно. Играли там гитарист Стив Хилледж, который потом играл в группе Гонг, и потом занялся электроникой, вообще довольно известный человек. Он и пел тоже. Бас-гитарист Монт Кэмпбелл, он тоже пел. Клавишник Дэйв Стюарт, о котором мы еще будем говорить сегодня.
Не имеющий отношения к известному Дэйву Стюарту.
Да-да-да, не путайте его, пожалуйста, с человеком из группы Eurythmics. Это другой человек совсем. И барабанщик Клайв Брукс. Хилледж, Кэмпбелл и Стюарт были воспитанниками школы для мальчиков лондонского Сити. Ну, тоже, думаю... даром не прошло. Кстати, вот тут спрашивали про группу Nice. Группа Uriel начинала с кавер-версии Cream, Хендрикса, Джона Мейла и The Nice как раз. Хилледж группу вскоре покинул, и группа Uriel переименовалась в Egg. Но прежде чем мы поговорим про группу Egg, скажем еще про одну историю. В 69-м году опять собрался состав Uriel. То есть, в смысле, опять с Хилледжем, но уже под другим названием, под названием Арзакел, лунный кратер Арзахель. Записали одноименный альбом. Сейчас мы послушаем оттуда песню, которая называется Garden of Earthly Delights. Поют и Хилледж, и Кэмпбелл, и можно услышать, значит, у Кэмпбелла такой голос скорее задумчивый, у Хилледжа скорее героический, и вот, может быть, поэтому как раз Хилледж не задержался в этой компании, хотя он с ней был связан, но не так тесно.
Стало быть, сад земных наслаждений.
Наслаждений.
Yeah.
Да, вот тут действительно местами какой-то не кентерберийский, прям таки героизм.
Да, это все-таки уже не, да, нет, не так. Похоже, а вот безгитарный Эгг, то есть Юрий Элли Арзахел без Хилледжа, уже ближе к кентерберийскому звучанию. Их сравнивали из-за схожести инструментального состава с Эмерсон, Лейк и Палмер, потому что там бас, клавиши, ударный и поющий басист.
Это называли кентерберийские LP.
Ну да, но, как мне кажется, вот тот самый пафос, про который я говорил, который для Элп очень типичен, вот у Эгга его не было. Юмора у них было поменьше, чем у их других коллег-кентерберийцев, но вот этот сложный клавишный саунд Дэви Стюарта, он вот их роднит с другими. Они часто обращались к классической музыке. Вот это тоже их отличие от других кентерберийцев. На первом альбоме у них есть роковая версия органной фугеры минор Баха, есть произведение, названное «Вторая симфония», а на последнем альбоме их третьим по счету The Civil Surface 74 года, который был записан уже после официального распада, есть два духовых квартета, то есть там уже ни баса, ни клавиш, ни барабанов нет. Есть флейта, кларнет, фагот и валторна. На валторне играет басист Монт Кэмпбелл. Мы послушаем фрагмент второго альбома, а там тоже есть духовые, две трубы и два тенор-саксофона. И, кстати, вот еще одна занятная такая параллель. Я говорил про песню Уайата Мунджуна, где он рассказывает про историю группы Soft Machine, а на втором альбоме Эгг есть песня A Visit to Newport Hospital, где Кэмпбелл рассказывает историю группы Эгг. Но мы послушаем другую песню, которая называется Contra Song, то есть такая контр-песня.
Space one day, sitting up in my bed, surrounded by a few survey papers and the color supplements, all of them superficially interesting, happily unaware that somewhere somebody was aware, that somewhere somebody was awake and well, undisturbed, living on. Dancing quite speedily through assortments of horrible illustrations of atrocities and apologies of editors, but they felt it was necessary for people to see the pictures on no account were they attempting to boost their paper's circulation. I felt a wave close my eyes, which was worse. We'll be right back.
Nevertheless, I was, I suppose, quite at ease at home with my food, brought up at intervals from my bed, with all the sympathy I could want, and with all the time in the world to write thank you letters to all the people kind enough to send Christmas presents, and they knew I was really very insignificant.
Эго, альбом The Polite Force 71 года. Вот тут непонятно, тут вроде все есть. И чуть-чуть джаза, и какие-то вот сложные эти ритмические формы, и песня, собственно, песня-то есть, она не распадается. Вот в этом, может быть, и
надо есть. Надо было видеть самого Гришу, значит, как он слушал эту вещь, я обратил внимание просто.
Наслаждался,
как никто из нас, наверное.
Мне кажется, он подыгрывал просто.
Да, значит, Борис вот спрашивает у нас, были ли какие-то связи с группой Rare Bird?
Ну, мне неизвестно.
Вот мне, я не знаю, действительно.
Хотя вот такой загадочности что-то есть вообще, но вот мне неизвестно, были ли контакты.
Ну, скорее всего, наверное, значит, нет. Ну и для тех, кто пытается, считает, что мы пытаемся кому-то что-то доказать, мы никогда себе подобные задачи не ставили, наоборот.
Показать.
Смысл, да, программы заключается в том, чтобы, да, показать людям, да, какая бывает музыка вот в рамках рока. Она бывает разная, и каждый как-то для себя решает, мне кажется, нравится ему, не нравится. Значит, если понравилось, значит, человек дальше имеет возможность в этом как-то покопаться, для себя что-то найти самостоятельно, да. Вот. В любом случае, мне кажется, даже если результат отрицательный, все равно это, как бы, на самом деле, это шаг вперед, да. То есть человек для себя уже тогда никогда не будет заниматься раскопками чего-то ему ненужного, чего-то неинтересного. Или наоборот. Вот. Мне кажется, что в этом смысл любого эфира. Никто никогда не собирается ничего доказывать. Мне кажется.
Еще с одного края зайдем. Была такая группа блюз-роковая под названием Delivery. В 69-м году к ней примкнула певица Кэрол Граймс. И в 70-м году они выпустили альбом Fool's Meet. И мы сейчас слушать не будем. Просто она тоже послужило таким толчком почему-то, хотя вроде так ничего такого похожего на то, что мы слушали до этого, там в ней не было, для еще нескольких образований уже внутри кентерберийской сцены. Там играл пианист Стив Миллер, не путать с Стивом Миллером, американцем, автором хита «Абракадабра». Играл его младший брат-гитарист Фил Миллер, играл барабанщик Пип Пайл, вот эти люди тоже значимые вполне для нашей истории. После того, как... Ну, да, это был блюз, конечно, вот в этой группе Delivery, но непростой. Там были и сложные формы, и почему-то они исполняли произведения джазового пианиста Кита Джаррета. В общем, что-то там вот все-таки уже было, и поэтому, когда группа распалась, то Фил Миллер стал играть с Робертом Уайетом, а Пип Пайл стал играть в группе Гонг Дэвида Аллена. В 72-м году Delivery снова собрались, но потом... Когда туда пришли уже известные нам братья Синклеры из Caravan, то они стали называться Hatfield and the North. Это вот группа, с которой мы начали, которую мы сейчас еще раз послушаем.
Гриш, вот чтобы сразу далеко мы не уехали, Борис спрашивает, что это? Вот, видимо, последняя вещь. Это группа Egg была.
Раз, это группа Egg. Значит, перечисляю еще раз состав. Монт Кэмпбелл, бас, вокал. Дэйв Стюарт, не путать с Дэйвом Стюартом из Eurythmics, клавиши, Клайв Брукс, барабаны. И еще 4 человека на духовых, 2 трубы, 2 саксофона, но это не основной состав. Значит, Hatfield and the North. Что такое Hatfield and the North? Это была надпись на указателе. указатель на город Хэтфилд, и дальше
он
по северной дороге.
Да.
Сейчас там, правда, вот видел я фотографии, сейчас на том месте, где раньше, там немножко другая надпись, то есть буквально не написано Хэтфилд in the North, где-то написано North Хэтфилд. Эта группа, может быть, там не было такого мощного размаха, как у Soft Machine, вот этого разгула импровизации, как у Майка Рэтледжа, не было вот этого безумия, как у Уайта, но вот было этого всего поменьше, но в какой-то, на мой взгляд, идеальной пропорции.
То есть это золотая середина, на самом деле, архетипическая.
Что там было сколько нужно юмора, сколько нужно импровизации, сколько нужно песенной формы, и вот все вместе рождало вот этот вот звук, который характерен для этой условной кентерберийской сцены. А сейчас мы послушаем фрагмент первого альбома их, который так и называется «Hatfield in the North» 1974 года. Три маленьких вещи подряд притекают одна в другую. Первая совсем короткая, называется, инструментальная, называется «The Stubbs Effect». Вторая, где есть пение Ричарда Синклера, называется «Big Jobs» в скобках «Poo-Poo Extract». И третья инструментальная называется «Going Up to People and Tinkling». Вот этот «Poo-Poo Extract». То есть, в общем, дела по-большому, скажем так. Я сейчас подстрочник вам прочту. Вот песня, чтобы начать начало, несколько произвольных нот, но мы делаем все возможное, чтобы она звучала приятно, и надеемся, что музыка вас тронет и заставит слушать наш последний альбом. Так что вы уж непременно засмеетесь.
Here's a song to begin beginning. What a sweet talk of a tree. We try our best to make it sound nice. Let the music turn you onto a lake. This don't be. Should be a love song.
вот на самом деле там дальше начинается песня под названием «Calyx», и поет ее Роберт Уайт. То есть сначала он такой вокалист абстрактный, а дальше идет ироничный текст про звезду. В частности, говорится, спереди и сзади ты звезда. Да, прошу прощения, не сказал, какой состав исполняет вот эти вот вещи, то есть какой состав записался на первом альбоме. Значит, бас, гитара, вокал Ричард Ситлер, уже нам знакомый.
И знаком по группе Caravan.
Да, по группе Caravan. Барабаны Пип Пайл, который тоже недавно скончался. Клавишные Дэйв Стюарт.
Знакомый по группе Egg.
Спасибо. И гитара Фил Миллер.
Дядь Миша, вот я чувствую, уже ориентируется свободно совершенно.
Не, ну я просто на самом деле очень проникся этой группой. И сразу действительно захотелось изучать. Корни она пускает везде.
Я, прежде чем продолжим, еще должен обратить внимание, по-моему, Алексея Нечаева, да, из Нижнего, что мы по-прежнему ждем от него сообщение с его адресом. И вот я думаю, что если оно таки не поступит, то больше мы и напоминать, наверное, не будем уже, потому что считаю, что три раза за эфир потратить время на то, чтобы человеку напомнить о том, что он должен был сделать сразу, я думаю, этого достаточно.
Предлагаю сейчас же послушать еще одну песню «Hatfield and the North». Это сингл 1974 года. Песня называется «Let's Eat», в скобках, «Real Soon». Такая вот, это вот совсем песня вроде бы, но все, что нужно, вот китайское в ней
запихнуто. Про еду и про любовь.
Да.
Как это интересно, как это интересно. Все сочетается.
Да, то есть, на самом деле, любовь к еде, любовь к женщине похожа на любовь к еде, женщина как еда, еда как женщина.
Это интересно, да, вот это интересно. Надо будет об этом подумать на досуге. Vitamin and rich, what more? I'm absolutely awesome. No artificial processing or anything so loathsome. You'll fancy me at lunch, not to mention tea. I'm easily digested naturally. You'll want to slip me in your kitchen. How'd you like to mother me? And I'll be tasty, Mr. Pastry. Wouldn't that be lovely? My mother once told me to eat what you're given. Don't worry, Mum, I realized what fun that could be. It makes a real man of me now. Think you'll agree? More calories than brown bread in me now. No one can tell.
Hatfield and the North, песня Let's Eat Real Soon.
Красотища, по-моему.
Вот замечательно написала сообщение нам Светлана из Москвы. Она пишет, что очень нравится. Для меня это чем-то сродни с Монти Пайтоном. Та же философия абсурда, но на аудиальном, как она написала, уровне. Вот я очень уважаю, Светлана, тех, кому нравится Монти Пайтон. Вот поэтому...
Да, Монти Пайтон, значит, это наш.
Я
люди.
Еще, может быть, не освоил вот этот аудиальный уровень.
Хотя мне кажется, что как раз с кентерберийцами их мало что роднит. Все-таки Монти Пайтон был абсурд, опять же, такой хлещущий, а здесь более сдержанный. Но, ну что ж, если...
Вот и Борис спрашивает еще раз,
значит,
пишешь ли ты где-нибудь статьи?
Ну, уже мы джаз... говорили про
мне кажется,
журнал
более,
«Джазру». Но...
Более чем.
Ну,
вы следите бывает, за разными кстати, изданиями, вы можете Гришина ими там увидеть.
А... В 1975 году группа Hatfield and the North записала альбом Rotters Club, с которого мы слушали песню в самом начале эфира. Он оказался последним. Потом вообще, были еще воссоединения сильно позже.
Вообще у них, к сожалению, печальная судьба была, потому что компания звукозаписи практически не давала денег, и музыканты последнее время перед распадом чуть ли действительно не впроголодь жили, особенно один из музыкантов, у которого были дети. Что была драматическая, в общем-то, судьба.
Ну, вот с такой музыкой, конечно, не очень было просто, потому что вроде так...
А это...
Песни песнями, но между песнями...
А денег, между прочим, Ричард Брэнсон не давал, глава Virgin. Вот. Лучший способ заработать много денег, наверное, поменьше их давать.
А на втором альбоме, кстати, мы говорили и слушали песенку «Soft Machine» про алфавит. На втором альбоме «Hatfield and the North» тоже есть песня про алфавит. Так называется «The Alphabet Song», но там более лирично так поется про разные буквы. А, понятно, что разговор о кентерберийской сцене вот в таком духе, как у нас, в любом случае не может быть полон, но нельзя не упомянуть о группе «National Health». Хотя следует понимать, что это было уже вот время, когда она появилась, это был уже некоторый закат. Это был конец 70-х, когда музыкальное сообщество стало интересоваться другим. Уже это, такие вот новые формы именно в музицировании были не в цене. Были более интересные эксперименты, не связанные, собственно, с игрой на инструментах. То есть там вот такая либо панк, либо новая волна с электроникой. Это уже вот... Музыка, которую ставил играть National Health, который, кстати, ближе уже джаз-року.
Гриша, а вот как ты считаешь? Прости, вот,
цене,
ну
да.
Просто если сейчас не спрошу, то уже потом незачем спрашивать. Почему так получилось, что, казалось бы, вот это вот, да, в какой-то момент в цене были именно вот мастера, да, то есть люди, которые хотели вот усложнить музыку за счет вот качественного исполнения и каких-то вот новых таких форм слияний и так далее. И как-то вдруг так могло получиться, что вот в один прекрасный момент, в одночасье практически раз, и стало гораздо интереснее массам что-то вот такое электронное попроще.
Ну, я бы не сказал, что прямо попроще, и не сказал бы, что не было мастеров все-таки. Ну, мне кажется, что в «Новой волне» и в «Свете электронщине» тоже было много интересного. Просто это какой-то другой уровень восприятия, просто это не связано, собственно, с игрой на инструментах, но это тоже новые формы. И, да, в общем, и в панке, на мой взгляд, много интересного. Вот. А почему так произошло?
Кстати, ну, нечто похожее у нас, мне кажется, в стране было все время, когда вот рок выпустили из подполья, да, там все как бы так кинулись слушать рок, и это моментально потом было все сметено вот волной попсы, такой дешевой.
То есть, нет, забыли, есть, наверное, что... какой-то просто критический момент, есть какой-то период, в течение которого что-то живет, а потом оно должно неизбежно умереть, мне кажется. Это и для самих музыкантов свойственно.
Мне кажется,
для
есть
публики.
Всегда, в общем, постоянное количество людей, которые готовы слушать простую доступную музыку. Это, в общем, большинство. Просто до некоторого момента массовый слушатель готов следовать за усложнением музыки, а потом потихонечку начинает от этого откалываться, и в какой-то момент усложняющаяся музыка, например, какой-то айсберг, у которого верхняя часть, она как-то превышает нижнюю. Потом, когда это происходит, в какой-то момент эта верхняя усложнившая часть, да, переворачивается, и наверху оказывается самая мелкая такая...
Все говорят, о, наконец-то, вот, наконец-то, по-простому.
Вот, просто в определенном смысле вот эта действительно сложная музыка, она была отчасти была и данью моде тоже, потому что было модно записывать сложные. Многие следовали за ней, в первую очередь, потому что это было модно. И...
Не, наверняка это имеет под собой какие-то и социальные предпосылки, потому что сейчас как-то не хватает
это тема
у меня...
для отдельной передачи.
Не хватает у меня сейчас материала, чтобы об этом как-то свободно рассуждать. Конечно, и у банка были свои социальные предпосылки, и у музыки вот такой вот более сложный, чисто музыкально, в 60-х, 70-х. Вот, но всему, видимо, свое время, что-то просто прекращается. Вот National Health действительно попали как-то не совсем в свое время. И это уже был и для кантебрийской сцены все-таки такой крен именно в сторону джаз-рока, про который мы говорили, является ли кантебрийская музыка джаз-роком. Вот National Health больше ориентируется именно на скрещивание джазовой импровизации и рокового саунда. Здесь как раз больше будет и гитары роковой, которой не очень много у других кантебрийцев. И меньше пения. Вот. И она существовала тоже недолго, выпустила два альбома. Собрали ее в 75-м году знакомый нам Дэйв Стюарт и еще один клавишник Эллен Гауэн, который раньше играл в инструментальной группе Гильгамеш. Началось причем с того, что Hetfield and the North и Гильгамеш сыграли два концерта одним большим составом. Вот потом,
так все и получилось.
Потом появилось, да, была идея собрать рок-оркестр с двумя гитарами, двумя клавишными, с тремя женскими голосами. В Hetfield and the North, кстати, были три девушки на бэк-вокале. Ну, как-то это не сложилось. Постепенно народ отпадал. И, в общем, первый альбом записал квартет. Много было смен составов еще до первого альбома. И там играет Дэйв Стюарт. На басу играет Нил Мюррей, известный, наверное, вам. И после записи первого альбома он ушел в White Snake. На барабанах играет уже знакомый нам тоже Пит Пайл. На гитаре играет Фил Миллер, и здесь ему дают разыграться. Это, значит, наш National Health альбом был записан в 77 году. Следующий альбом Of Cues and Cures был записан в 78. Мы сейчас послушаем склейку из маленького фрагмента второго альбома, который называется Flacaton. Это редкий момент, когда звучат голоса, причем голоса, кажется, почти всех участников группы, они имитируют соло на ударных. Длится это меньше минуты. А дальше композиция с первого альбома называется Borogoves Excerpt from Part 2. Borogoves – это персонаж стихотворения Льюиса Кэрролла «Jabberwocky». В русском переводе мы уже знаем «Бармаглот», а Borogoves по-русски – это мюмзики. Это птицы, у которых перья торчат, как у половой тряпки. Итак, Flacaton, переходящий в Borogoves. Отрывок из части 2. Сократить, успеть послушать последнюю вещь. Быстро скажем, я обещал чуть-чуть сказать о том, что делал Роберт Уайт после ухода из Soft Machine. Он записал один сольный альбом, про него говорить сейчас не будем, а потом собрал группу под названием Matching Mole. Matching Mole – это не столько подходящий или состязающийся крот, сколько переначенный на английский манер французский перевод названия Soft Machine. Machine Mole. Здесь на гитаре играет уже знакомый нам Фил Миллер. На клавишах играл Дэйв Синклер, тоже нам знакомый, и на бас-гитаре играл Билл Маккормик. Это не такой яркий проект, как Soft Machine, как некоторые другие контрибьюйские. Сначала Уайт был скорее лидером, ко второму альбому он отдал право сочинять другим, и, как мне кажется, зря это сделал, но, видимо, он так был обуреваем всякими социалистическими идеями тогда, и это, наверное, было причиной. Но мы послушаем песню, которая сильно отличается от всего остального. Вот под конец я заготовил подсрочник, но придется от него отказаться. Песня называется God Song. Итак, это Matching Mole, альбом Matching Mole's Little Red Record. Красная пластиночка, 72-й год.
Мы скажем спасибо Грише за то, что вот он фактически раскрыл целый
он,
такой
пласт.
Именно
пласт поднял.
Который очень редко у нас.
Да, у нас практически не появляется здесь эта музыка. Да. Спасибо, Гриш.
И ждем снова, может быть, с передачами про отдельные коллективы.
Буду рад. Спасибо.
В следующем часе GP.
Два часа, три минуты, 40 секунд на наших часах продолжается музыкальный ночной прямой эфир на Эхе. И сегодня в рамках «Беспредела» будем уже говорить, не часто это бывает, да, но отчасти это, в общем, беспредельный эфир, потому что про Джеффа Бека, вот сколько я себя помню, ни разу мы никак не могли собраться что-нибудь осмысленное такое сделать.
Да он вообще и сам какой-то беспредельный, в общем-то, с трудом укладывается в какие-то жанровые рамки.
Но все-таки, чтобы как-то вот «Беспредел» был более беспредельным, начнем вот с очередного обращения к Алексею Викторовичу Нечаеву. Мы получили, наконец, его адрес.
Просто герой сегодняшнего эфира.
Да, сегодня просто вот мы непосредственно все упакуем, напишем индекс почтовый и все остальное, и оставим референдум, который будет отправлять. Ждите. Ну и Тягомотина написал по результатам прошлого часа «Неопознанные слушатели». Слушайте сами. Мы-то слушаем.
И будем, собственно, слушать дальше. Мы скажем, что в этом часе мы разыграем два оставшихся еще не разыгранных билетика на концерт Джеффа Бека, который состоится 27 июля.
Это такое ощущение, что вот разыгранные неделю назад билетики забрал, все-таки выигравшие.
Да. Вот, но в этот раз мы будем не пару билетов разыгрывать, а два одиночных билета.
Уж не обессудьте, да.
Вот, действительно, их очень мало. И мы совершенно не собираемся сейчас вас грузить какими-то фактами. Вот, просто короткий совершенно обзор творчества Джеффа Бека, и то сложно это сделать в одном часе. Вот, поэтому, конечно, придется какие-то этапы выкинуть. Ну, а начнем давайте вот с этой вещи, которую, я думаю, все узнают. Thank you. все узнали, конечно же, кавер на битловскую Day in the Life. И вот
совершенно фантастическая версия, мне кажется.
Вот вообще сложно, крайне сложно за такую вещь взяться и сделать ее, ну, мне кажется, по-своему не хуже, чем сделали Битлз. Меня вот эта версия в свое время просто, вот, как это говорят, свернула крышу абсолютно. Вот, это, напомним, Джефф Бек. И давайте мы сразу, вот прям не отходя от кассы, возьмем и разыграем пару билетиков, зададим вопрос. Соответственно, первые два человека, которые правильно ответят на вопрос, получат вот по билету на этот концерт, по одному билету, который состоится 27 июля в Крокус Сити Холл. Вот раз уж у нас битловская тема тут профигурировала, то, пожалуйста, дорогие слушатели, необходимо вам назвать хотя бы два альбома, на которых Джефф Бек сотрудничает с Джорджем Мартином, битловским продюсером.
Охо, вот. Хороший вопросик.
Можно сказать, что альбом вот как минимум три есть, но вы назовите, пожалуйста, вот хотя бы два.
Ну что же, это теперь несколько слов. Это, мне кажется, дает возможность людям побороться. То, что их как минимум три есть. Значит, несколько слов о Джеффе Беке в целом, наверное. У нас с дядей Мишей разные немножко отношения к нему. Причем, ну, по-моему, я уже об этом говорил, не буду утомлять как бы слишком подробным каким-то своим мнением на этот счет. Просто, ну, наверное, вот нужно сказать, что умом понимаю, что это вот потрясающий совершенно музыкант, и на отдельных каких-то вещах, на отдельных пластинках он подтверждает вот это вот ощущение, да, что он, конечно, феномен какой-то, да, что это, конечно, вот не просто один из гитаристов, а это человечище такое, да. Но, с другой стороны, как только начинаешь как-то вот думаешь, ну, все-таки, наверное, я вот не понимал, наверное, чего-то я не, вот, не въезжал, надо вот еще раз расслушать. И начинаешь подряд слушать его какие-то альбомы, и вот тут возникает такое ощущение, нет, все-таки вот чего-то вот лично мне не хватает. Вот все вроде бы вот замечательно, и гитарист хороший, и пытается не под копирку альбома свои делать, а вот один такой джаз-роковый альбом, один пожестче, один какой-то, значит, более такой экспериментальный. Но чего-то очень важного для меня все-таки не хватает. То есть он так по-прежнему для меня вот на протяжении долгих лет, Джефф Бек, и остается отличным гитаристом, который вот поражает отдельными какими-то вещами, может быть, отдельными фрагментами каких-то пластинок своих. Ну вот как такой вот монументальный человечище такой, вот он все-таки как-то вот для меня вот не удается вот ему стать таким, не знаю, так, может, это и хорошо, что он не забронзовел, да, не стал таким памятником самому себе, что он остается живым музыкантом. Но чего-то все-таки вот мне лично не хватает.
Ну, по моим вот совершенно субъективным ощущениям, при всем, действительно, вот я согласен с тобой, разнообразии всего того, что Джефф Бек успел сделать и что он делает, вот от его игры у меня лично зачастую остается ощущение некой отстраненности. То есть он вот как будто бы не проникает к тебе в душу, да, не лезет, как, например, там, Эрик Клэптон, может быть, да, или какие-то там другие люди, как лично, вот ощущение Марк Нопфлер у меня вызывает, да, такие ощущения. Вот Бек всегда, он остается немножко в стороне, и, может быть, вот в этом ощущении, что при всей красоте вот его мелодий, вот с истинных каких-то вот душевных, может быть, переживаний, какой-то душевной теплоты, какого-то чего-то человеческого, может быть, немножко где-то не хватает. Но это мое совершенно субъективное ощущение. Опять же, вот слушай, переслушиваешь вот эту вещь, Day in the Life, кажется, ты, господи, это же вообще просто переворачивает все нутро, такая вещь. Вот. Тем не менее, вот это ощущение отстраненности, оно зачастую присутствует. Это раз. А вторая, возможно, проблема, это то, что Джефф Бек почти никогда не писал своих вещей. У него вот он не автор-сочинитель, в отличие от многих других каких-то гитаристов нам известных.
И он интерпретатор.
Да, да. И он не поет, вот, опять же, как многие
для гитариста это, в общем, как выясняется, совсем не обязательно. Может быть, даже это лучше, потому что многие, как вот, не к месту будет, наверное, помянут, как Гарри Мор, да? Человек вот решил, что ему просто на гитаре играть мало, надо еще и петь. Мне кажется, это все сразу убило
Вот. А вообще, конечно, все время этого человека ставят в один ряд с такими людьми, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. В общем-то, понятно, не только потому, что они втроем были в Yardbirds в разное время, а и потому что, в общем-то, это такие титаны английского рока, люди, которые, в общем, наверное, решающую роль сыграли в возникновении рока, хард-рока. Но интересно, что вот Джефф Бек, мне кажется, по крайней мере, раньше вот в нашей стране как-то, он всегда находился немножечко в тени таких людей, как Эрик Клэптон и Джимми Пейдж, вот если с ними сравнить. Его называли как-то, называли бы последним в числе известных, популярных. Вот, но если вот с годами ситуация как будто бы изменилась, потому что ну, Эрик Клэптон, при всем к нему уважении, в общем, он нашел какой-то свой стиль, и, в общем-то, год от года в этом стиле остается. Так, играет свой блюз, играет такие более поп-роковые номера. Он делает, в общем-то, более-менее одно и то же. Там собирает регулярно урожай разных наград. Джимми Пейдж вообще как будто бы от музыки немножечко отошел в последнее время. И вот удивительно как раз, что Джефф Бек продолжает действительно активно заниматься и музыкой, и продолжает экспериментировать, продолжает какие-то новые вещи делать, несмотря на то, что, в общем-то, он уже на седьмом десятке находится. И вот получается так, что, может быть, стартовав там где-то последним, он сейчас финиширует, не хочется говорить, а финиширует. Но, в общем-то, на таких очень серьезных позициях остается. Вот. Ну, а, конечно же, если говорить о Джеффе Беке, нельзя не вспомнить Yardbirds, потому что Yardbirds, конечно, были не первой группой Джеффа Бека, но уж точно группой, в которой, в составе которой на него все обратили внимание. И, конечно же, нельзя принижать роль Эрика Клэптона в Yardbirds, да, который первый был в Yardbirds. Да, с ним Yardbirds были отличной ритм-блюзовой командой. Но если говорить, наверное, о картине 60-х, о каких-то значимых вещах 60-х, о песнях, без которых музыка 60-х вот не была бы такой, какой мы ее знаем сейчас, то, наверное, вот эти вот вещи... нехорошее слово, знаковые, да, но какие-то значительные для 60-х вещи, они были записаны именно тогда, когда в группе был Джефф Бек. Вот, потому что он сразу, Yardbirds, создал какой-то моментально узнаваемый стиль, как мне кажется. Вот, ну, известно, опять же, что когда Эрик Клэптон ушел, потому что ему показалось, что Yardbirds слишком уж в поп-музыку тяготеют, вот, то сначала позвали Джимми Пейджа, на самом деле, но Джимми Пейдж был занят, у него много было сессионной работы, и он посоветовал своего хорошего друга, знакомого Джеффа Бека. И Джефф Бек, в общем-то, сразу же себя очень здорово проявил. Давайте послушаем с вами Yardbirds, вещь под названием «Heart Full of Soul». И риф, который Джефф Бек здесь играет, он узнается просто с первых моментов. She's been gone for so long time.
tell her that I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her on my feet, and I go. But if she had me back again, well, I would never make her sad. I'm not a awful soul.
Интересно, кстати, что, насколько я помню, пытались, чтобы человек на ситаре сыграл этот риф, в общем, но ситарист, в общем, не справился, все это Джефф Бек играл сам. И можно, кстати, говорить, опять же, о одном из первых проникновений восточной музыки в британский поп-рок. Ну, Харрисон был чуть-чуть пораньше, с Норриджен Вуд, но это тоже один из первых моментов. Heartful of Soul. Да, и у нас есть много даже правильных ответов, но, к сожалению, билетов у нас только два. Вот, но приятно, что народ, в общем-то, оказался в теме. Видимо, вопрос значительно проще, чем тот, который был неделю назад, про розовое сиденье от унитаза и вещь под названием High Ho Silver Lining. Вот. Ну, значит, кто у нас тут первый? Вот Тоня первая.
Телефон 47-44 заканчивается.
А вторым был Рейк.
Некто. Рейк, да, не оставивший. Нет, есть номер телефона. 83-24.
Ну, что ж, мы поздравляем победителей. И правильный ответ, действительно, ну, один из вариантов правильного ответа, это два альбома середины 70-х, Blow by Blow и Wired. Действительно, Джордж Мартин.
Все именно эти альбомы называли, очень близки были и Игорь из Самары, и Дмитрий О, и Олег, и Ирина, и Елена.
Но при этом интересно, что чуть позже никто не вспомнил альбом, с которого, собственно, прозвучала первая в этом часе вещь, A Day in the Life, потому что это вещь с альбома Джорджа Мартина In My Life. И Джефф Бек здесь, собственно, присутствует на одной вещи, как раз той самой, которую мы послушали.
Совершенно удивительным образом вот эта пластинка, она как-то связалась с предыдущими двумя часами. Вот я показываю дяде Мише на вкладке фотографию Мартина, и на ней написано «Photo by Robert Wyatt».
Вот так вот нам мистический такой привет из прошлого часа.
Ну, с билетами мы разобрались, да. Выигравшие должны приехать сюда к нам на радио. Имейте в виду, значит, если вы... Ну, Рейк, наверное, должен нам все-таки прислать какое-то настоящее имя, да?
Да.
Никто не отдаст, наверное, билет ему, как Рейку, да. А Тоня, значит, как-то должна быть Тоней, а не мужчиной, наверное, да. Иначе пинайте на себя.
Пеняйте и пинайте тоже. Ну, вот эта запись 66-го года, которую мы с вами послушали, вошла на альбом Roger the Engineer, если я ударение правильно делаю.
Да, и самое главное, когда концерт, нужно билеты по-быстренькому забирать.
Напомним, что концерт 27 июля, то есть это уже вторник, если я не путаю. Поэтому, конечно, вам предлагается подсуетиться победителя. Вот, 66-й год, и в том же 66-м году Бек сделал еще одну историческую запись, я думаю, и в своей карьере, в общем-то, и, опять же, в истории музыки, вот эти патетические слова не очень здорово говорить, вот, потому что он, в общем, сделал сольную запись с очень интересными музыкантами, такими как Джимми Пейдж, Джон Пол Джонс, соответственно, гитара и бас, естественно, на клавишах Ники Хопкинс, а на барабанах никто иной, как Кит Мун. И записали они номер под названием «Beck's Bolero». И кроме того, что вещь сама по себе очень замечательная, ее концовка, в общем, вещь известная, да, не нужно даже это рассказывать. Тем не менее, можно сказать, что концовка – это практически хард-рок получается, настоящий такой мощный идет риф. После того, как Кит Мун с воплем вышибает свою бочку, в порыве энтузиазма идет мощнейший просто хард-роковый риф. И в 66-м году вообще мало кто что-то подобное мог сыграть. Давайте с вами послушаем «Beck's Bolero». Bex Bolero, которая вышла на сингле в 66 году и вошла на первый сольный альбом Джеффа Бек под названием True, правда. И альбом тоже вообще исторический, по мнению, и на мой взгляд, и по мнению, в общем-то, более авторитетных граждан, потому что диск этот, вышедший в 68 году, он, в общем-то, опять же, один из первых хард-роковых альбомов, такой основополагающий альбом в жанре в этом. Вот, вообще у Джеффа Бека, конечно, трудное было тогда время, потому что его продюсер Микки Мост, он требовал, что не хочет. Вот он какой. Сейчас мы что-нибудь такое изобретем. Попробуем взамен. То он неправильно так поступает. Продюсер Микки Мост требовал от Джеффа Бека коммерческих вещей, вещей, которые могут попадать в хит-парады. И, собственно, в общем-то, под давлением Микки Моста Джефф Бек записал «Hi-Ho Silver Lining», ту самую вот такую приятненькую, сладенькую вещицу, которая попала совершенно неожиданно в британский топ. Вот. И, но это совершенно не то, что хотелось Джеффу Беку делать. А, собственно, после того, как он ушел из Yardbirds, в общем, там было очень, кстати, много нервов, в общем-то, много разбитой даже аппаратуры. И не случайно, кстати, Микеланджело Антониони позвал Джеффа Бека в Blow Up, потому что, на самом деле, у него тоже такая привычка сурово обходиться с аппаратурой была, да, в сцене, когда Джефф Бек разбивает гитару. Вот, но вот его собственная группа, наконец он собрал собственный коллектив, который получил название Джефф Бек Групп, незамысловато. И этот коллектив записал альбом Truth как раз. Ну, кроме всего прочего, нужно сказать, что Рон Вуд присутствовал на бас-гитаре, а на вокале был еще никому неизвестный тогда Род Стюарт. И можно считать, что еще одна заслуга, а может кто-то скажет, что это не заслуга, это наоборот, за это нужно его поджарить на сковородке. Вот, он открыл Рода Стюарта общественности, он показал всем, кто такой Род Стюарт.
Ведь хорош был чертяков, необычайно, мне кажется. Ну, вот такой, он... такой потенциально был мощнейший.
Ты знаешь, я вот... не могу все-таки вот с альбомом True, при всем при том, что я очень его люблю, мне нравится, как Джефф Бек играет, хорошо поет Род Стюарт тоже, но мне при этом вот есть ощущение, что Род Стюарт, он все-таки не настоящий хард-роковый вокалист, это все-таки не совсем его, мне кажется, что Стюарт немножко более легкомысленный все-таки разгильдяйский субъект, и может быть, он поэтому лучше, как мне кажется, раскрылся на своих ранних сольных альбомах, которые по духу немножко более легкомысленные, легковесные такие, разгильдяйские, какие-то такие,
деревенские.
Если бы
он был настоящим хардрокером, он бы, наверное, не ушел в эстрадную такую, абсолютно чисто эстрадную музыку.
Ну, в общем-то, да. Вот. И, может быть, вот то, что ему не хватает немножко вот этого, вот этой хардроковой брутальности, может быть, вот это одна из причин, по которой вот альбом Truth, он не срабатывает, может быть, на все 100. Вот, потому что есть некое противоречие здесь. Возможно. И другая, конечно, проблема этого альбома – это отсутствие ярких оригинальных вещей, потому что, опять же, Джефф Бек, к сожалению, не был никогда ярким сочинителем. Вот, но, тем не менее, идеи, которые в этом альбоме есть, огромное количество музыкантов потом взяло на вооружение – в том числе, например, группа Led Zeppelin, которая выпустила свой альбом первый буквально на несколько месяцев позже, вот, и замечательным образом просто прихватизировала себе вещицу под названием You Shook Me. Давайте мы послушаем, как You Shook Me делает на своем первом сольнике Джефф Бек вместе с Родом Стюартом, естественно. Shook me. You shook. Вот те, кто слышал первый альбом Led Zeppelin, я думаю, такие есть в нашей аудитории, они без труда некие аналогии, я думаю, проведут. Кстати, Джон Пол Джонс здесь на органе присутствует.
Помню, мне безумно понравилась вот эта пластинка, когда я впервые ее услышал, и потом я был крайне разочарован. Во-первых, тем, что Джефф Бек потом делал, мне казалось, что это гораздо все хуже. И, конечно, узнав, что Род Стюарт перестал вот быть таким вокалистом, а стал совершенно иную музыку петь, я тоже был страшно разочарован. Очень коротко, буквально в два слова, в одно-два слова вопрос. Чем вам Гарри Мор не нравится? Он Мор все-таки, а не Мур. Правильно. Я не говорю, что он мне не нравится. Просто в то время, когда он был просто гитаристом и играл в Thin Lizzy или в G-Force, или записывал хард-роковые альбомы, он, мне кажется, был намного лучше, чем когда стал блюзманом. Сейчас, например, афиша в Москве висит, да? Или там висела, когда он приезжал. Там великий блюзовый... Какой он блюзовый гитарист? Он никогда не играл блюз вообще в своей жизни в чистом виде. Когда блюз стал моден, он стал играть модную музыку блюзовую.
Да, нет. Ну, конечно, одно дело, что организаторы там могут на афише написать, но другое дело, что Мор сам на себя такую напускает, такую серьезность внушительную, блюзовую, такую хмурь, смурь. И вот... И это вот желание играть немножечко на публику, вот в этой блюзовой такой, как бы, псевдоблюзовости, оно вот немножко отталкивает, конечно.
Какое-то время назад был вопрос про Rolling Stones о составе нынешнем, но там из отцов-основателей 3 человека, ну и Рон Вуд, он тоже, в общем, уже там 30 лет, наверное, с ними играет, как он, 76-го года.
Собственно, Рон Вуд, да, долгую проделал карьеру, и не впервые появился он у Джеффа Бека, и в Creation до этого был, и в Birds, только в английских Birds.
Вот, не через Вайпи.
Да, а кстати, у Джеффа Бека едва ли не впервые он как раз сошелся с Родом Стюартом, потому что Рон Вуд с Родом Стюартом, в общем-то, долго и плодотворно сотрудничал и на сольных альбомах, и в составе Faces.
Хороший еще, извини, дядь Миш, вопрос, ну, в дело, по делу. Значит, что такое риф? Вот спрашивайте. Но это такой вот гитарный ход.
Мы обсуждали этот.
Нет, это основа. Как бы основа такая, да, на которой нанизывается потом вот весь материал, все мясо, как бы, да, композиция.
Да, я думаю, что это некая запоминающаяся структура нот, которая впоследствии в песне может быть...
Она легко узнаваема, да.
Нот, да, может повторяться и действительно усложняться. Кстати, риф не обязательно бывает гитарный, бывают клавишные рифы тоже.
Так, такой вопрос. Не думаете ли вы как-то переформатировать свою передачу?
Если у вас может есть быть, пожелание... отформатировать вы?
Ну, переформатировать. Ну, вы присылайте предложение, так будет проще, наверное.
Давайте,
столько раз ее форматировали, да, что мне кажется, что чем больше ее переформатировать, тем хуже только будет все в результате.
Ну, вот если к тем годам еще Достославным обращаться, то можно вспомнить, например, что когда из группы Pink Floyd ушел Сид Барретт, то у оставшихся участников, в частности Уотерса, была мысль позвать Джеффа Бека. Но, как они говорят, у нас просто не хватило наглости к нему с такой просьбой обратиться. А Джефф Бек вместе с Родом Стюартом и Джефф Бек Групп записал еще один альбом под названием «Бекола», который, кстати, в своем роде ничем не хуже, по-моему, вот этого первого. Он более такой разгильдяйский, спонтанный, так смачно, громко, резко сыгранный. Вот. И в конечном счете группу он эту распустил. Вот. А дальше у него довольно сложный наступил период, потому что он попал в автокатастрофу. У него серьезная была травма головы. Вот, и потом несколько проектов разных никак не получалось у него, в том числе и проект с Богертом и Пайсом в то время не получился. Вот, но Бек собрал новый созыв Джефф Бек Групп, куда в частности вошел такой человек, как барабанщик Кози Пауэлл. И с этим составом, ну вот мы назовем тут и Клайв Чеман на басу, Макс Миддлтон на фано и вокалист Боб Тенч, он записал в другом совершенно ключе альбом Rough and Ready, который вышел...
Он с кем-то еще неоднократно, не на этой пластинке, вообще записывался из таких известных в джазе музыкантов, с басистом каким-то, вот сейчас у меня фамилия выскочила из головы.
Ну, Миддлтон вообще мощевый такой клавишник. Вот, этот альбом вышел в 71-м году, и тут уже совершенно другая музыка появляется, тут появляется фанк, тут появляется соул. И такое впечатление, что Джефф Бек просто себя попробовал в одном жанре, наверное, достиг какого-то своего пика, сделал лучше, что он мог сделать, и начал пробовать какие-то другие вещи. Может быть, он почувствовал, что, скажем так, уже другие какие-то люди на этом поле появляются, и попытался идти в какие-то более нехоженые места. И записал диск, который вот лично мне, говоря, вот очень нравится. Я ничего не могу с собой поделать. Он настолько сыгран гладко, настолько четко отработано, как вот машина здесь работает, ритм-секция. И настолько просто захватывающе, не сбавляет темп. Вот все они играют, что просто слушается все это на одном дыхании. Мы сейчас с вами будем слушать вещи, такой попурри из двух вещей. Первая часть называется New Ways. Вторая называется Train Train. И, ну, стилистически это вполне дает представление об альбоме, но обратите внимание, в середине вещи, вот практически футбольным термином, какой сольный проход неожиданно совершает Джефф Бек, фактически вырывается.
Голевой?
Голевой абсолютно, настолько, что дух захватывает. Давайте слушать. Ain't no difference in that, you're not.
Красавец, как сейчас говорят, конечно. Хорошо здесь. Надо еще раз будет послушать определенное количество альбомов.
Ну, вот это, по крайней мере, явно недооценен. Действительно, сам Джефф Бек его продюсировал. И более того, это вот тот редкий случай, когда он сам сочинил большинство песен. Вот. Причем тут песни с текстами. И, я бы сказал, такие вот очень гуманистической такой направленности, позитивные тексты у Бека.
Вот, и только мы с дядей Мишей вспомнили имя Стэнли Кларка.
Да,
вот,
да,
и
да,
тут там подсказывают, да, действительно, он с ним записывался, пишет нам. Стас из Москвы написал: Бек еще уникален тем, что полностью отказался от медиатора, играет на электрогитаре всегда пальцами.
Ну, сейчас к этому моменту, да, вот здесь еще, я думаю, что нет. Он действительно использует, у него уникальная техника, он зачастую даже не использует какие-то педали специальные для вот этих эффектов, он пользуется ручкой громкости и рычагом тремоло для создания вот такого плывущего воздушного звука, такого, как мы слышали на A Day in the Life. Ну, хотя, конечно, без эффектов, естественно, не обходится дело.
Немножко не в тему, но давайте уж быстренько. Марк спрашивает, сколько дисков у группы Корни? Я сперва решил группа Корни, потом группа Корни Травы. Grassroots имеется в виду, видимо. Количество альбомов не припоминаю. Мне не очень, честно говоря, близка эта команда. Конечно, у них есть симпатичные вещи. Но как-то, в общем, я особо ею не увлекался. Можно попытаться, как, я думаю, это не проблема, посмотреть где-нибудь надо, какое количество альбомов. Может, вы сделаете, чтобы у вас был дневной эфир, ночью надо спать, вот неопознанный слушатель написал.
Научите,
если бы мы,
как это
если мы сами вот здесь принимали решение...
Что надо для этого сделать, скажите?
Мы бы, наверное, сильно изменили сетку вещания «Эхо».
Ну, давайте продолжим. Вернемся к Джеффу Беку. Он записал еще один альбом с этим же составом. Диск так назывался «Джефф Бек Групп». А после этого воплотил, наконец, свою давнюю мечту. Совместный проект с Богертом и Писом из «Ванилла Фадж». Был у них два студийных, один концертный диск. Если я не путаю. Вот. Но действительно, времени у нас не так много. К сожалению, все завести не удастся. Но вот... Действительно, веха, еще одна веха в дискографии Бека, это альбом «Blow by Blow», который на грани джаз-рока и фьюжн. То есть Бек к джазу подошел, наверное, максимально близко здесь. Это полностью инструментальный альбом, и продюсировал его Джордж Мартин. Он же сделал сюда оркестровые аранжировки. И по поводу перфекционизма, опять же, ходили истории здесь, потому что Бек неоднократно переписывал свои партии, чтобы достигнуть какого-то совершенства. И спустя там некоторое время после записи он в очередной раз позвонил Джорджу Мартину и сказал, что я хочу вот опять, знаешь, переписать некоторые партии для этого альбома. На что Джордж Мартин сказал: знаешь, извини, Джефф, но альбом уже в магазинах. Вот, а мы послушаем с этого диска вещь под названием Scatterbrain. Она более такая динамичная, более джазовая. Хотя здесь есть очень известный кавер, инструментальный кавер на вещь Stevie Wonder «'Cause We Ended As Lovers», которую Джефф Бек все время играет, один из его хитов. Но задумчивая вещь у нас еще будет, а вот такая динамичная джазовая вещь вдобавок со струнами Джорджа Мартина, вот это, мне кажется, очень интересное сочетание. Давайте слушать. Scatterbrain, фрагмент фьюжн альбома Джеффа Blow by Blow, который вышел в 1975 году. Времени у нас, к сожалению, не так много, и мы не можем поставить,
может,
конечно...
Мы как-нибудь еще хотя бы в рамках беспредела вернемся и послушаем,
да,
еще.
Мы не можем поставить сейчас, например, электронные эксперименты Бека, то, чем,
кстати,
он занимался.
Мне кажется, менее интересно все-таки.
Вот. Но некоторые говорят, что он просто вдохнул новую жизнь в рок-гитар. Но, в конце концов, это немножко дальше от классики рок, во-первых. А во-вторых, мы вполне можем оставить на самостоятельное изучение. Всегда приятно самому какие-то вещи тоже открывать.
Нет, Джеффа Бека по-любому, мне кажется, всегда послушать интересно, потому что, ну, это по-настоящему хорошо, это разнообразно, да. Вот мне чего-то еще немножко не хватает, но кто знает, может, я со временем как-то в это все врасту, потому что все-таки какие-то позитивные моменты происходят в жизни, да, и я, например, сам со многими музыкантами, как бы, ну, кто-то мне так безразличен и остается на протяжении многих лет, а кто-то становится ближе.
Вот, но то, что он неординарный музыкант, которых немного музыкантов такого уровня совершенно, вот, это совершенно точно. И что приятно, конечно, он совершенно не бронзовеет, не впадает в какое-то самокопирование, вот, а все время действительно придумывает что-то новое.
Ну и последнее на сегодня сообщение, наверное. Вот Людмила написала, что самое все-таки главное — это гитарное сочетание созвучия, допустим, Вуд особенно зазвучал в связке с Китом Ричардсом.
Ну, действительно здорово. Ну,
наверное, да, когда два гитариста, как бы, да, каждый делает свое дело, и вместе что-то у них получается интересное, это, наверное, всегда,
ну,
хорошо.
Хорошо, и когда по характеру тоже попадают люди, сходятся. Вот по характеру, кстати, с Родом Стюартом Рон Вуд тоже не хуже сходился. Вот, давайте мы напоследок послушаем уже образец позднего Джеффа. Действительно, вот как нам слушатель пишет, с 84-го года он не использует медиатор. Вот как раз одна из тех воздушных, неземных совершенно вещей, которые Джефф играет только пальцами. Это вещь с альбома Jeff Beck Guitar Shop вместе с клавишником Тони Хаймосом. Она написана и Терри Бозио с ними здесь присутствует, тоже замечательный барабанщик. Вот, оставляем вас с Джеффом Беком. Спасибо вам, что вы с нами были.
Будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. Насчет нашествия нас спрашивали. Я нет, пас. Там ведь ничто не может удивить, наверное. Что, вот. Разве что-нибудь может удивить?
На оптимистическом слове «нашествие» мы слушаем вещи.
Лучше вот такие нашествия.
Where were you, Jeff Beck?